Михаил Задорнов. Детективная история или американский шпион Джон Кайф в СССР. Объяснительная записка. Я, агент иностранной разведки Джон Кайф, родился по заданию разведцентра. В совершенстве владею телепатией, йогой, карате, борьбой нанайских мальчиков, дзюдо и дзюпосле. Говорю на 80 языках, в том числе на языках племен Лапатуй и Бармато. Умею соблазнять женщин на расстоянии, фотографирую левым глазом, в правом проявляю микропленки. Плевками сбиваю самолеты, тушу пожары. Стреляю из любой пуговицы, причем из всех четырех дырок сразу. Усилием воли могу взрывать мосты, вызывать землетрясения, цунами и такси. Меня 16 раз расстреливали. Я 47 пограничных собак загрыз насмерть. Выкрал 11 президентов. 30 шахам наставил рога с их гаремами. Выведал секрет бальзамирования египетских фараонов, пролежав 2 месяца рядом с Тутанхамоном. А также разузнал, каким путем к эскимосам из Гренландии попал секрет приготовления тройного одеколона из Чукотки. Но вот год назад я получил свое главное и последнее задание. Незаметно проникнуть на территорию СССР, пересесть на трамвай и, устроившись под видом молодого специалиста, выведать, сколько работает человек и что они выпускают, в научно-исследовательском институте НИИ втор сыр чет мед бред брак мрак снаб стыд сбыт загранпоставка. Благодаря отлично оформленным красоткой Джейн документам я действительно быстро устроился на работу. И пока мои потери были только самострельные пуговицы, которые мне в первый же день оторвали в трамвае. А вот дальше началось нечто непонятное. Первую неделю мне, как молодому специалисту, не поручали никакой работы. Тогда я начал сам потихоньку расспрашивать служащих о том, что они упускают. Но они лишь пожимали плечами и переспрашивали: «Тебе зачем? Шпион, что ли?» Это меня насторожило. И тогда, чтобы не вызвать лишних подозрений, я решил воспользоваться телепатией и перехватить мысли главного инженера. Но он весь день разгадывал кроссворд и мучительно думал, что это за птица из 5 букв, которая живет в Южной Баварии, яиц не несет, но из них выводится. Причем думал он так напряженно, что мой сеанс закончился при напряжении моего мозгового телепатического центра, и я навсегда потерял способность к телепатии, хотя точно знал, что это птица-петух. От отчаяния я стал ходить по комнатам и хотел посчитать служащих. Но это оказалось бесполезным, потому что все остальные служащие тоже ходили по комнатам, и к вечеру я их насчитал более 50 тысяч. Тут я столкнулся с начальником своего отдела, который сказал: «Хватит бестолку шляться по коридорам, пора заняться делом. Завтра же поедешь на картошку». Я спросил его, что это означает «поедешь на картошку». А он очень удивленно меня посмотрел и переспросил: «Ты придурок или из Америки приехал?» Я так перепугался, что сразу сказал: «Я придурок». И срочно связался с шефом, который меня успокоил, объяснив, что поехать на картошку означает условное название сельскохозяйственных работ, во время которых колхозники помогают работникам умственного труда собирать урожай. Поскольку, учась в разведшколе, я как-то ни разу на картошку не ездил, я очень боялся, что мое неумение обращаться с ней вызовет подозрение на фоне тех, кто обучался этому много лет в различных высших учебных заведениях. Поэтому я очень старался, работал без перекуров, за что в первый же день был избит коллегами по полю. Их было 15 человек. Я хотел применить против них 7 приемов маваши и 8 йокогири, но не успел, потому что только я встал в боевую стойку, как ко мне тут же был применен сзади неизвестный прием, который один из нападавших назвал «Рестора трактора Беларусь». С тех пор я стал прихрамывать на обе ноги, перестал владеть приемами карате и навсегда позабыл морзянку. По окончании сельскохозяйственных работ я снова не смог приступить к выполнению своего задания, потому что меня тут же послали на строительство институтской подшефной недостройки, где я проработал 2 с лишним месяца вторым исполняющим обязанности 3-го ученика 4-го мастера по укладке кирпичей 6-го сорта со знаком качества. Невероятным усилием воли я взял себя в руки и даже попытался, не тратя время зря, выяснить секрет новой бетономешалки с программным управлением и сложнейшей коммутационной перфокартой. Я спросил мастера-наладчика о порядке ее работы, на что он ответил: «Слухай сюды. Положь колдобину со стороны захагулины. 2 раза дергани за пимпочку, а после чего долбани плюхалкой по кувыкалке, и кады чвакнет, Отскочь дальше и прикинься ветушью и не отсвечивай. Потому как она в это время пш-шмяк туды-сюды, ёксель-моксель, ёрштовую медь. И ждешь, пока остынет. Записанный мною за мастером порядок работы бетономешалки был немедленно передан мною в центр. 8 недель опытнейшие шифровальщики бились над ним, но так и не смогли разгадать, что означает научный термин «ёрштовую медь». Я тоже не успел это выяснить, потому что прямо со стройки меня послали на курс английского языка, с которых я был отчислен за неуспеваемость, потому что преподаватель не понимал моего чистого английского произношения. Однажды она меня спросила, где я обучался английскому языку. Я ответил честно, в английской спецшколе. Она на это ответила, что она, оказывается, всегда не доверяла английским спецшколам, и что совсем не так, как я, надо произносить «the table», согласно последней инструкции в ССПС. За остальные 3 месяца пребывания на работе я 5 раз посещал овощебазу, 4 раза народную дружину, где мы сначала хулиганов ловили, а как мы их поймали, так они нас бить начали. За это время я стал в принудительном порядке членом добровольного общества бега босиком по снегу под названием «Стопами Суворова», осеннего общества сбора желудей в помощь голодающим свиньям, принимал участие в концерте, посвященном 12-летию со дня открытия на Киевском шоссе под Магаданом левого поворота в сторону Бердянска. От такого количества общественной работы у меня начались невыносимые головные боли. Но врач мне бюллетени не выписал, так как, прослушав мою грудную клетку, живот и голову, поставил диагноз плоскостопия и надел на меня ортопедические сапоги, в которые ходить я не могу даже с костылями. Я пытался покончить жизнь самоубийством и лег на рельсы неподалеку от Ярославского вокзала. Но поезд из Владивостока опаздывал на 18 часов, и я так замерз, что вынужден был пойти в гастроном, чтобы согреться на 7 рублей, оставшись от моей последней зарплаты после уплаты всех членских взносов. Там выпив, я и рассудил трезво. Поскольку я потерял все средства к существованию, не выполнил ни одного пункта задания, позабыл все знания, полученные мной в разведшколе, у меня оставался только один выход – сдаться. Выпив для храбрости еще немного, я подошел на перекрестке к первому попавшемуся милиционеру и сказал ему, что я иностранный резидент. На что он мне ответил: «Раз ты резидент, то мы тебя сейчас отправим в резиденцию». И отправил меня в отрезвитель, где я сейчас и нахожусь, и пишу эту объяснительную записку. А главное, прошу настоятельно учесть, что я иностранный резидент, хочу добровольно сдаться, поэтому мне надо срочно переправить в соответствующее заведение. Резолюция директора отрезвителя на объяснительной записке. Гражданин, назвавший себя иностранным резидентом, действительно попал к нам не по адресу и был переправлен нами тут же в соответствующее заведение, где теперь пребывают в полном спокойствии в одном номере с Наполеоном, Александром Македонским и астронавтом с Альфа Центавра, который прилетел к нам на летающей тарелке, чтобы купить пленки с записями песен Бибилю Оглы. Выписка из истории болезни, сделанная главврачом. Пациенту, который назвался иностранным резидентом, я сразу поверил и спросил его: «Раз вы иностранный резидент, наверное, в совершенстве владеете языком?» Он обрадовался и ответил: «Да, в совершенстве». Я сказал: «Вот и хорошо. Будете наклеивать марки на конверты». Чем он теперь занимается, все время повторяя про себя странную фразу «Ёрш твою медь».